Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Саммит как средство против томагавков. Готовность к миру или попытка предотвратить передачу Украине томагавков? Какую цель ставит перед собой Владимир Путин, договариваясь о новой встрече с Дональдом Трампом? Готов ли Трамп оказать решительное давление на Путина? Стоит ли относиться серьезно к ядерным угрозам Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Саттером и социологом, научным сотрудником Радгерского университета Сергеем Ерофеевым. В четверг Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, главным результатом которого стало согласие двух лидеров встретиться в ближайшие недели в Будапеште для переговоров о достижении мира между Россией и Украиной. Неожиданное известие особо не удивило комментаторов, уже привыкших к внезапным переменам настроений президента Трампа. Например, весной он предупредил российского лидера, что тот играет с огнем, объявил о намерении ввести санкции, впоследствии отложив их введение. Два месяца спустя он установил крайний срок для объявления перемирия между Украиной и Россией, но о крайнем сроке было забыто после американо-российского саммита на Аляске. В последние недели президент Трамп все настойчивее говорил о готовности направить Украине ракеты «Томагавк», возможное появление которых в арсенале Киева явно беспокоило Кремль. Но в четверг Дональд Трамп дал понять, что он может отказаться от этой идеи, если Владимир Путин согласится на мирные переговоры. «Мы надеемся, что мы можем остановить это», — сказал президент Трамп, имея в виду войну в Украине. «Кто бы мог подумать, что я мог совершить подобное на Ближнем Востоке?» Готовность Дональда Трампа вновь встретиться с Владимиром Путиным вызвала критику части американских политиков и экспертов, которые считают, что Трамп совершает прежнюю ошибку. Другие говорят, что очередной американо-российский саммит может и не состояться. Немало будет зависеть от того, как пройдет встреча Трампа с Зеленским в пятницу. Так или иначе, мои собеседники считают, что история повторяется. Владимир Путин пытается отвести от себя новую угрозу, иными словами, повторить трюк, исполненный на Аляске. Слово Дэвиду Саттеру.
Каждый раз, когда есть угроза серьезных мер, Путин умеет использовать его дружбу с Трампом, так называемый, чтобы убедить Трампа затягивать этот процесс. И это то же самое с томагавками. Это уже серьезная угроза для России, и они хотят любым способом это предотвратить. В прошлом они просто остановили серьезные меры, когда объявили переговоры. Ну, чтобы, по их мнению, создать хорошую атмосферу для переговоров. В самом деле, эта остановка – это был цель объявления переговоров. Поэтому они будут стараться как-то использовать тенденцию Трампа видит в каждой ситуации его личные отношения с каким-то лидером. Он делал то же самое, когда речь шла о санкции против Индии. Он сказал, что Моди – это его очень близкий друг, он очень его любит, и сказал, что Моди согласился прекратить покупок нефти из России. Потом индийский министерство иностранных дел сказал, что никакое обсуждение по этому вопросу не было. Огромная слабость Трампа, что он не понимает, с кем он имеет дело, и он считает, что сил его личности, его умение дружить определит мир. Русская сторона старается это использовать, чтобы остановить настоящие меры, которые могут все-таки привести к миру. Я не ожидаю ничего хорошего от этого митинга. В лучшем случае это будет повторение Аляски, который был тоже бесполезным. Я надеюсь, что этот митинг в Будапеште будет то же самое, что ничего плохого от этого не будет. Хотя здесь есть риск, что все-таки Трамп будет отказаться от именно той политики, которая может привести к нужному результату.
На этот раз, Дэвид, разговор идет о серьезной подготовке к встрече с Путиным. Вы исключаете, что президент Трамп попытается ей воспользоваться, чтобы добиться уступок от Владимира Путина?
Я думаю, они могут заставить Путина все-таки сделать серьезные уступки после того, когда уже они передают эти ракеты «Томахок» Украине, и они будут использованы. Но не до этого, потому что из моего опыта и моих наблюдений Россия реагирует не на слова, но на факт. И когда они видят, что эти ракеты, они на месте, что решение было принято, и они уже будут перед лицом серьезных последствий использования этих ракет, потом мы можем видеть какие-то уступки. Я думаю, сейчас не время для переговоров. Это время просто действовать. Мы довольно много с Путиным обсудили.
Дэвид, давайте вернемся к теме последнего времени. Интриги, связанные с возможными поставками Украине американских томагавков. Трамп, как мы знаем, настойчиво повторял, что он рассматривает запрос Зеленского о предоставлении этих ракет и может ответить на него положительно. Очень похоже, как вы говорите, что новая встреча была инициирована Кремлем с тем, чтобы отвести эту угрозу. Однако ведь ситуация заметно поменялась с момента саммита на Аляске. Главным образом это заметно по публичной позиции президента Трампа, от которого мы не слышали никаких слов критики в адрес Украины, в то время как он и вице-президент Джей Ди Венс постоянно критикуют Путина.
Стало слишком очевидно, что Путин играет с ним и фактически оскорбляет его интеллект и старается его просто манипулировать. Это давно было очевидно многим людям, но сейчас даже для Трампа и его окружения это стало очевидным. И после Аляски, в глазах Трампа он делал все, что можно, чтобы угодить Путину, чтобы быть его друг. Путин вместо признания его дружбы, его благих намерений, ведет себя коварно и безответственно. Он человек, который не хочет быть дураком в глазах мировой общественности и даже тех, которые работают над этой проблемой в собственной администрации, потому что они имеют поток объективной информации по поводу военной ситуации, по поводу Путина, по поводу его стратегии, и Трамп тоже должен все-таки договориться с его союзниками в НАТО, и они говорят то же самое. Поэтому, я думаю, Путин просто ради особенности его характера и характера режима, который он строил, он пожертвовал, может быть, его самый лучший шанс иметь положительный, с его точки зрения, исход этого конфликта. Хотя даже это относительно, потому что самый лучший из возможного, может быть, не будет достаточно лучший для Путина. Но, по крайней мере, я не ожидаю, что от Америки он получит предложение более привлекательное, чем он получил во время встречи в Аляске. И ситуация сейчас начинает играть против него.
Сергей, как вы думаете, что стоит за постоянными в последнее время критическими репликами президента Трампа и его окружения в адрес Кремля?
Время взяло свое. Даже Трамп начинает понимать, в чем заключается реальность. Путин добился этого, хотя это было, наверное, непросто, учитывая особенности Трампа. Но Путин по-прежнему не очень верит в то, что Трамп способен на решительные действия в его адрес. Это видно по его поведению. Поэтому история еще только-только начинает разворачиваться.
Как вы считаете, готов Трамп прибегнуть к самым решительным действиям, к которым его призывает президент Зеленский, передать Украине томагавки?
В ситуации Трампа по-прежнему играет самую главную роль давление, которое на него оказывается с нескольких сторон. С одной стороны, есть американское общество, которое продолжает поддерживать Украину и будет недовольным нерешительностью Трампа. С другой стороны, администрация Трампа тоже начинает понимать, что не все так хорошо с их действиями в отношении войны в Украине. И есть, конечно же, европейские партнеры, которые всячески пытались обихаживать Трампа, но теперь, кажется, начинают проявлять свою большую независимость от него, несмотря на соблюдение всех параметров вежливости. Определенные вещи сейчас более вероятны в смысле перспектив поведения Трампа. Более вероятные вещи включают не только предоставление томагавков. Это может быть нечто и большее. Мы пока не знаем, что это будет. Но опять же, хочется повторить, что давление на Трампа определяет его поведение. Сколько ни был бы независимым данный социальный актор, все равно он является зависимым от социального окружения, от социального контекста. Я более того скажу, даже Путин очень зависим. И Путин может делать вид, что он не боится ничего с точки зрения будущего поведения Трампа. Но он на самом деле очень и очень сильно боится. И это выдают множественные элементы его поведения.
Чего он боится?
Путин, как всегда, боится, что война будет совершена не в его пользу, что это приведет к его падению, прекращению его власти и совершенно ужасным последствиям для его свободы, собственности и жизни.
Дэвид, что реально в нынешней ситуации может сделать президент Трамп, кроме словесных увещеваний Путина? С практической точки зрения, какие инструменты давления на Кремль у него есть?
Есть какие-то очевидные вещи. Он может доставить ракеты «Томахок» Украины. И кроме этого, все-таки серьезно заниматься вторичными санкциями и серьезные меры против этого теневого флота, который транспортирует русский нефть. Есть много способов все-таки давить на Россию, просто их надо использовать.
Легко давать подобные рекомендации, не неся ответственности за последствия их осуществления. Казалось бы, можно понять нерешительность президента США, когда глава ядерной страны угрожает использованием ядерного оружия в ответ на поставку определенных вооружений Украине.
Это страна, где слова не имеют никакого значения, который давит на мир, который все-таки верит в слова. Поэтому, когда они что-то говорят, особенно когда речь идет о ядерных оружиях, западные лидеры, они просто обязаны принимать это всерьез. Поэтому это разница между цивилизациями, между мир, где слова просто лишены всякого значения, и мир, который все-таки верит в содержание слов. Это дает России временное преимущество. Но это не может работать постоянно. Я помню, когда они сказали, что если Россия будет исключена из системы SWIFT, банковых переводов, что это будет ядерная война. Я помню даже, когда Рейган начал сказать, что Россия – это империя зла, что советские лидеры считают, что они могут лгать, убить. Потом сказали, что это начало ядерной войны. Поэтому это ядерные угрозы из безответственных людей – это ничего нового для России. Это, естественно, немножко задерживает людей, которые верят, что слова имеют значение. Но фактически эти слова использованы просто как инструмент военного давления. Когда люди понимают, я имею в виду люди на Западе, что это просто пустые звуки, они будут понимать, что Россия будет действовать как результат их расчета баланс сил. И это можно просто анализировать, не обращая внимания на их слова. И если мы так и будем делать, мы видим, что использовать ядерное оружие они не будут. И давление, которое могли все-таки покончить с этой войной, было бы нужно использовать давным-давно. Я думаю, что со временем, это может быть очень скоро, Трамп все-таки будет принимать серьезные шаги. Потому что там есть криминальная группа в России, которая руководит. Если они теряют их страх в отношении внешнего мира, Мы не знаем, что от них ожидать. Взрывать пассажирских самолетов они уже демонстрировали в случае малайского Боинга, что они весьма способны это делать. Взрывать собственных людей они тоже сделали. Организовать убийства, провокации. Как контролировать этот тип человека, который был создан в Советском Союзе, и сейчас руководит в России даже без идеологии? Потому что если они будут стараться напасть, надо, чтобы мы тоже поняли, мы создали силы сдерживания, именно чтобы они знали, что от этого ничего не выйдет.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Саммит как средство против томагавков. Мои собеседники – Дэвид Саттер и Сергей Ерофеев. Сергей, Дэвид, по сути, говорит, что за ядерными предупреждениями Владимира Путина нет ничего, кроме позы. Как говорится, поза гордая, а мешок пустой. Он считает, что язык силы – это единственный способ говорить с нынешним российским руководством. С другой стороны, люди из окружения Джо Байдена подтвердили, что угрозы Путина в самом деле отражались на решениях Байдена о предоставлении украинцам оружия. Как вы думаете, как стоит относиться к угрозам Владимира Путина?
Для того, чтобы политики прислушивались к словам Дэвида Саттера, нужно, чтобы эти политики лучше разбирались в культуре тех людей, с кем они имеют дело. Я опять повторяю, что есть наука, которая научилась эту культуру распознавать. Политики ее распознают пока хуже, но потихонечку волокутся за этой наукой. В частности, президент Франции Макрон научился чуть лучше понимать Путина. Теперь наступила очередь Трампа. Глядишь, уже будет массовое, более лучшее понимание того, что угрозы ядерной войны, ядерной атаки – это характерная черта управления впечатлением. Для этой культуры мафиози во власти управление впечатлением является самым главным оружием. Они жаждут жить как можно дольше. Эти люди не хотят погибать в огне ядерной войны. Но это будет полная иллюзия, если мы будем считать, что в какой-то момент они прекратят говорить о ядерной атаке со своей стороны. Они никогда этого не прекратят. Каждый раз разговоры о ядерном потенциале России возникают тогда, когда верхушка мафиозного управления чувствует, что ситуация становится более напряженной и что угроза обостряется. Есть и другие вещи, которые эти люди делают. Например, на днях они открыли уголовное дело о терроризме и насильственном захвате власти в отношении членов антивоенного комитета россиян. Это тоже делается именно в тот момент, когда вдруг чувствуется, что ситуация становится более угрожающей. В данном случае угрожающей в отношении легитимности путинского правления, потому что ПАСЕ начинает структурировать диалог с демократическими россиянами и замещать всю эту остающуюся легитимность Путина на международной арене легитимностью совсем других людей, которые являются его противниками. Это угрожающая ситуация. И именно в этом свете, в свете реакции на обострение угроз, и надо рассматривать все время возвращающийся дискурс ядерной войны. Он никогда не прекратится до тех пор, пока западные оппоненты Путина не начнут действовать более решительно. Как только шаги окажутся более решительными, не просто томагавки, а гораздо больше, чем томагавки, я пока не могу сказать, что именно, но больше, и вот этот момент окажется переломным, и хулиган, который нападает на отличника, изменит свое поведение. Вы упомянули Байдена. Байден вел себя как отличник, трусливый отличник. Хулиган-двоечник Путин запугивал его, но Трамп это не тот отличник, что и Байден. Поэтому можно рассчитывать на то, что Путин два раза подумает, как себя вести с Трампом.
С другой стороны, ведь считается, что россияне свыклись с идеей войны, она их вроде бы не страшит. Война становится вещью обыденной. Казалось бы, Путину проще в такой ситуации пойти на крайний шаг.
Когда говорят, что российское общество хочет войны или готово к войне, то это подмена понятий. Дело в том, что никто не хотел этой войны, кроме Путина. Я сомневаюсь, что есть один или даже полтора человека, кроме него, кто действительно ее хотел. Но и даже Путин не хочет таких оборотов в этой войне, которые угрожали бы его жизни и процветанию. Российский народ вовсе не готов никаким эскалациям. Для российского народа эта война является виртуальной. Он от нее уходит в отрицание, пытается как можно больше углубиться в свою частную жизнь, в свою повседневную экономику, свернуться в позе зародыша. Никакой обострения российский народ не примет. Это будет чрезвычайно опасным шагом для Путина самого уже изнутри страны.
Вы говорите, народ не примет обострения, но война идет 3 с лишним года. Было немало обострений, и россияне их проглатывали.
Они все-таки решают множественные задачи своего выживания, общения, и придет время, когда они будут решать вопросы консолидации против российского государства. Но это чистая социальная психология. Люди не делают того, что может принести непосредственную опасность, и продолжают делать то, что называется игнорирование лучшего выбора. Игнорирование лучшего выбора – это естественное психологическое состояние людей. По-английски это называется omission bias. То есть люди знают или понимают задним умом, что для них на самом деле лучше, но конфигурация сейчас для них такова, включая террор, который Путин развернул против своего народа, что им не следует предпринимать каких-то коллективных действий. Они даже не думают об этой коллективности. Но феномен коллективности тут же выйдет на поверхность, как только изменится политическая ситуация в силу давления на Путина.
Дэвид, наш собеседник считает, что российский народ может расшевелиться, что резкие движения могут подорвать режим Владимира Путина. Вы как думаете, что может поколебать эту однозначную провоенную позицию российского лидера?
Я согласен, и мы это видели в истории. Мы видели, как совершенно инертный советский народ во время перестройки стал чрезвычайно активным. И много чего, которое мы совершенно не ожидали, случилось. Например, сами ярые коммунисты стали самыми ярыми антикоммунистами. Я думаю, что здесь психология все-таки стада, который движется в одном направлении. Это пассивность, это обреченность, это индифферентность может исчезнуть очень быстро в России. Потому что где-то в подсознании люди понимают, кто это Путин. Как я всегда говорю по поводу взрывов 99-го года, это секрет сидит у каждого, я думаю, как Путин пришел к власти. Это невозможно, что в течение 25 лет такого правления люди не поняли на каком-то уровне, кто это Путин и что это его режим. Они сейчас слушают государственное телевидение, они принимают это более или менее, но все искусственность это может рушиться очень быстро. Не зря путинский режим изолировал главные города от вовлечения в этом конфликте. Но события могут развиваться в таком образе, что эта изоляция рушится. И много чего другого может рушиться. Поэтому я думаю, до этого все-таки Путин будет стараться договориться по поводу мира. Он абсолютно индифферентно относится к жизням других людей. Но нельзя сказать, что с такой легкостью он относится к собственной жизни. И если это будет под угрозой, я думаю, что уступки, которые мы увидим, будут удивлять весь мир.
Сергей, Дональд Трамп не так давно произнес такую фразу. «Хотят ли русские увидеть томагавки, летящие в их направлении? Я так не думаю». Ведь похоже, что Трамп проникается мыслью о необходимости психологического давления на Россию. Может такой тип давления сработать? Как вы думаете?
Если под русскими понимать население России в его самых разных сегментах, то оно от разговоров о томагавках так же далеко, как от всей этой виртуальной войны. То есть она, конечно, не совсем виртуальная, а приходят гробы, в особенности в отдаленные регионы, в депривированные регионы России. Но люди все равно вот такими разговорами об угрозах томагавками не изменят свое поведение. Поведение людей меняется в диалектическом процессе. Вот есть некоторые политологи, которые утверждают, что перемены, радикальные перемены в России произойдут в силу раскола элит, изменения поведения элит. Но это только отчасти правда. С другой стороны, можно сказать, что элиты ни в коем случае не поменяют свое поведение, если они не чувствуют, что массы изменили свое настроение радикально, и что эта перемена в настроении может конвертироваться в социальное консолидированное коллективное действие. То есть есть диалектика. Элиты начнут думать о том, а нужен ли нам все еще Путин. Он строил войну, которую мы вовсе не хотели. Мы прекрасно жили, воровали в России, вкладывались в Запад. Но вот опять же, это диалектика, когда и элиты, и массы начинают чувствовать, что что-то не то в той точке, которую мы называем ядром мафиозного государства. Опять же, требуется давление со всех сторон. Требуется экономическое, дипломатическое давление со стороны Запада, нужны успехи на поле боя в Украине, и нужно, чтобы ощущение недовольства со стороны населения пронизывало все больше и элиту, и само ядро мафиозной власти.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Саммит как средство против томагавков. Моими собеседниками сегодня были публицист Дэвид Саттер и социолог Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».